С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». В Басманном суде Москвы начались слушания по делу руководителей компании «Социальная инициатива». Новые акции в защиту арестованного лидера петербургского отделения партии «Яблоко» Максима Резника проводятся в Петербурге и Москве. Губернатор штата Нью-Йорк, известный как жесткий борец с проституцией, оказывается, сам пользовался услугами проституток. Эти и другие темы в очередном третьем информационном часе нашей программы. Итак, на начавшемся сегодня в Москве судебном процессе по делу о мошенничестве руководителей товарищества «Социальная инициатива» адвокаты обвиняемых попросили прокуратуру вернуть дело на доследование, ссылаясь на оформление ряда процессуальных документов с нарушением закона. Руководители компании «Социальная инициатива» обвиняются в присвоении более миллиарда рублей, полученных от соинвесторов в строительство жилья. Слушания проходят в закрытом режиме. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы, рассказывает наш корреспондент Вера Володина.
Большинство соинвесторов по этим двум объектам социальной инициативы признаны Генеральной прокуратурой потерпевшими. Их 760 человек. Они будут вызываться в суд в качестве свидетелей. А само уголовное дело было возбуждено в том числе и по заявлениям этих обманутых граждан. Но главным образом после протестных акций в Москве. Представитель инициативной группы соинвесторов Сергей Мазаев рассказывает, что квартир им от товарищества уже не получить. Обещание обвиняемого сегодня в мошенничестве строительного подряда Речика взяли на себя московские власти.
Выпущено постановление правительства по нашему объекту, где четко сказано, что никаких доплат нет. И, собственно, это было и решение мэра, что правительство Москвы не собирается на нас зарабатывать денег, поэтому я искренне надеюсь, что правительство Москвы выполнит свои обещания, хотя периодически возникают у некоторых чиновников идеи, чтобы собрать у нас еще деньги. Более того, по строительству наших объектов правительство Москвы своих денег не тратит. Строит инвестор за свои деньги. Была достигнута договоренность, в том числе и по увеличению объемов строительства, для того, чтобы, так сказать, компенсировать, ну, чтобы дело застройщика тоже было не в минусе.
Тем не менее, соинвесторы будут следить за ходом судебного процесса.
Следить мы за этим будем внимательно, потому что это в любом случае нас интересует и нас касается. Так или иначе, именно социальная инициатива привела нас к этой печальной ситуации. И если бы компания действовала так, как должна была бы действовать законопослушная компания, я думаю, мы бы не оказались в такой плачевной ситуации. Я не думаю, что эти компании были жертвами изменения в законе. Я думаю, это просто неправильная политика. И социальная инициатива же не информировала, во всяком случае могу говорить за себя, она меня, как своего клиента, не информировала о том, что у нее возникают проблемы. Вводили людей в заблуждение, зная, что дела идут достаточно плохо. А на одном из последних собраний господин Карасев вообще сказал, что вы, мол, сами виноваты, это бизнес.
Совсем по-другому смотрит на ситуацию Сергей Зельберман, представитель другой инициативной группы в этом районе. Противников строительства этих двух объектов социнициативы не один год здесь длится конфликт и ломаются заборы вокруг стройплощадки. Сергей объясняет, что социальная инициатива не одна должна отвечать перед соинвесторами.
Социальная инициатива, я ни в коем случае не выступаю в качестве ее адвоката, но надо отметить, что социальная инициатива – это мощная компания, которая реально занималась строительством, инвестированием в строительство. У нее там были десятки объектов не только в Москве, и многие из которых были или полностью построены, или на 80-90% построены и реализованы. Строительство вообще сложное дело, но когда проект настолько противозаконен, я бы сказал, криминален, когда надо получать разрешение на строительство в охранной зоне, когда скрывалось то обстоятельство, что на другой площадке на бульваре Рокоссовского, это Зеленая горка, предполагалось строить на месте захоронения радиоактивных отходов, это скрывалось, в том числе от генподрядчика, инициировался московскими властями, которые, на мой взгляд, являются главными виновниками той трагедии для более чем 800 человек, которые потеряли деньги. С другой стороны, для жителей окружающих домов стройка предполагается там на маленьком пятачке в районе сложившегося строительства, и для экологии и природы, которые просто губительно. Это строительство просто для него будет катастрофические последствия иметь. Главную ответственность, конечно, должна нести московское правительство в лице руководителя стройкомплекса Ресина, который с самого начала лоббировал это строительство, поддерживал, и по его личным распоряжениям выходили распорядительные документы, которые давали иллюзию, что там, так сказать, все нормально и можно строить.
Соинвестор социнициативы Сергей Мазаев возражает противнику стройки.
Люди, которые протестовали против строительства, говорили, что это территория Лосиного острова. Это неправда. Это доказано документально. Это не территория Лосиного острова, и стройка там абсолютно законно. Это охранная зона Лосиного острова. Согласно действующему законодательству, строить в охранных зонах можно. Более того, сами вот эти так называемые защитники Лосиного острова живут там же. То есть в той же самой охранной зоне. Их дома построены в той же самой охранной зоне Лосиного острова. Рекультивация уже подходит к своему логическому завершению. Все нормы безопасности соблюдаются. Более того, организован штаб по рекультивации, который функционирует, и на каждом штабе докладывался объем выработанного грунта, процент зараженного грунта, то есть все происходит согласно законодательству, никаких нарушений там не зафиксировано.
Сергей Мазаев цитирует московского мэра, пообещавшего российскому президенту построить дома обманутым соинвесторам в 2008 году. Он полагает, что к первому кварталу 2009 года они точно получат квартиры. А Сергей Зильберман обращает внимание на то, что на объекте за один год сменился уже третий подрядчик.
Они полгода что-то начинают делать, там подготовительные работы, там платить за аренду, охрана, участка, дорожки они там прокладывают. Деревья вырубили, кстати, 200 деревьев вырубили. А потом выясняется, что им ни копейки не платят. И они, понеся убытки, там считают за счастье вообще унести ноги от этого проекта. И поэтому за год, сейчас уже третий генподрядчик, вот сейчас с января этого года, за год третий генподрядчик у них.
Сегодняшний подрядчик «Мосстроймеханизация 5» работает, успокаивает Сергей Мазаев. Квартиры обещаны московским правительством. А на вопрос, если бы он знал наперед, понес бы деньги в командитное товарищество, отвечает так.
Нет, я понял одно, что делать инвестиции – это достаточно опасное дело. Тем более, что мы же делали не инвестиции, мы покупали квартиры. Просто были такие схемы. И то, чего бы вот, искренне хотелось, чтобы произошло, чтобы были жесткие регламентирующие правила для всех инвесторов-застройщиков, прежде чем они могли продавать эти квартиры. Единая база данных по всем инвесторам, по всем объектам, сделать это технически возможно. И тогда, возможно, будет наведен порядок. Много крупных компаний также продолжают не работать по 214 закону. То есть в законах есть лазейки, они это используют. И сейчас, опять-таки, никто не гарантированно того, что, допустим, через 2-3 года могут появиться новые обманутые дольщики.
Для Радио Свободы Вера Володина, Москва.
Московское время 18:15. Сейчас коротко о важнейших новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Конституционный суд России признал незаконным отстранение Союза правых сил от участия в выборах в законодательное собрание Вологодской области. В Свердловской области в детском доме массовое отравление, госпитализированы более 10 воспитанников. Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Рязанской областной думы кандидатуру Олега Ковалева на пост губернатора. Сейчас Ковалев возглавляет комитет Госдумы по регламенту. На востоке Пакистана по меньшей мере 20 человек стали жертвами двух взрывов в городе Лахор. В Ираке не менее 9 человек убиты в столкновениях на севере страны. В США сенатор-демократ Барак Обама отверг идею идти на президентские выборы в паре с сенатором Хиллари Клинтон в качестве кандидата в вице-президенты. Бывший хорватский генерал Анте Готовина, который обвиняется в убийствах и жестоком обращении с мирным сербским населением в 1995 году, предстал сегодня перед Международным трибуналом в Гааге. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. В нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущая сегодня Ирина Лагунина. Темы. Возможные действия армянской оппозиции после отмены чрезвычайного положения в стране. Чтобы провести реформы, необходимо два срока. Опыт выборов в европейских странах. Узбекистан, Белоруссия, Россия, Китай и другие. Попытки контролировать интернет в мире. И феномен многодетной семьи в России. Так, все эти темы сегодня в программе «Время и мир», которая выйдет в эфир «Радио Свобода» в 22 часа по московскому времени, сразу после новостей. Ведущая Ирина Лагунина. Ну, а я вновь приветствую в студии нашего обозревателя Владимира Тольца, который на этот раз подготовил обзор публикации в американской печати. Итак, Владимир, о чем пишут сегодня в Америке?
Ну, общая тема номер один, потеснившая сегодня на первых полосах американских изданий и Хиллари Клинтон, и Обаму, и Маккейна, это губернатор штата Нью-Йорк Элиот Спицер, оказавшийся замешанным в скандал о подпольном публичном доме. Статьи о нем, его фотографии сегодня и в «Нью-Йорк Таймс», и в «Вашингтон Пост», и в «Лос-Анджелес Таймс», и в «Уолл-стрит Джорнал». На веб-сайте «Нью-Йорк Таймс», эта газета, кстати, раскрутила всю эту историю, вот там выставлено видео краткой пресс-конференции. Спицер изображен на экране, рядом с ним стоит со скорбным выражением лица его супруга, и Спицер сообщает общественности, что, я цитирую, ему придется уделить некоторое время попыткам вернуть к себе доверие семьи. И хотя Спицер ничего не сказал во время этого выступления о своей отставке, Wall Street Journal пишет, что отставка клиента номер 9, под этим псевдонимом он проходил в общем таком в престижном подпольном публичном доме, эта отставка может состояться, возможно, уже сегодня.
Владимир, все-таки те, кого потеснил сегодня на первых страницах американских газет, вот этот любвеобильный губернатор Спицер, что пишет о них?
Ну, уже упомянутая Wall Street Journal посвящает сегодня очень большую и, надо сказать, скептическую статью сенатору Обаме. Главная тема – сможет ли Обама, обладающий многими внешними достоинствами, сыграть роль эффективного президента? Вот несколько цитат, чтобы понять как бы содержание, логику автора. Первое. Есть много причин, по которым идея Обамы в качестве президента привлекает такое большое число американцев. И не последней из этих причин является тот факт, что он нравится большому количеству иностранцев. Он прекрасно совмещает в себе разные черты, чтобы казалось, что он имеет отношение ко всему, чтобы все и везде считали его своим. Он сочетает стиль, красноречие, молодость и умение найти подход к людям, так как не удавалось ни одному американскому президенту с 61-го года, это имеется в виду с времен Кеннеди. Центральный вопрос дальше, который ставится в статье. Вопрос заключается в том, смогут ли добродетели, которые принесет в овальный кабинет Обама символ, способствовать превращению его в эффективного президента. Но дальше вот завершающая цитата. «Нельзя сказать, что Конституция США не предусмотрена в высшей степени символическая высокопоставленная должность. Как и в монархиях, этот пост сочетает в себе законодательные и исполнительные функции, хотя и с не особо большими полномочиями. Занимающий этот пост человек исторически представляет Америку в мире, обычно на похоронах». Речь идет о вице-президенте. Однако господин Обама говорит, что ему этот пост не интересен. С разочарованием заключает Wall Street Journal.
Ну, Обаму все-таки пока еще не избрали. А что пишут об уже избранном российском президенте Дмитрия Медведева?
Вообще-то не так много, но довольно остроумно. Вот, например, статья прекрасно знающего русский язык Сержа Шмемана из «Нью-Йорк Таймс», он из русской семьи, о том, как произносить фамилию нового русского президента. Это в связи с трудностями, которые пережила недавно публично госпожа Клинтон, которая не смогла проговорить правильно, значит, фамилию Медведева. Она сказала, ну, в конце концов, ну, какая разница. Статья, в общем, очень длинная, смешная, связанная с игрой слов, как в русском, так и в английском языке. И тоже завершается такой примирительной фразой, ну, какая разница. А вот «Чикаго Трибюн» пишет серьезную статью о Медведеве, о том, что, по мнению газеты, я цитирую, «маловероятно, что Россия после Путина, начиная с мая месяца, когда Медведев официально вступит в должность, начнет вести себя как-то по-другому. Это значит, что Россия по-прежнему будет противостоять США и Западу на международном фронте. Это связано с тем, что Медведев протеже Путина и... позиция Путина вот такова по отношению к Западу. Но вывод неожиданен в статье. Самая главная задача США сегодня – это поддержать путинского протеже в том, чтобы те слабые ростки установления законности, которые он посеял, были взращены.
Спасибо, Владимир. Владимир Тольц представил обзор публикации в «Американской печати». Московские активисты партии «Яблоко» присоединились к акции в поддержку лидера петербургского отделения партии Максима Резника, рассказывает Максим Ярошевский.
Вслед за петербургскими яблочниками свою поддержку Максиму Резнику решили оказать яблочники московские. В понедельник первым на пикет вышел лидер молодежного отделения партии Илья Яшин. Сегодня плакат «Свободу Максиму Резнику» должны были передать сторонникам Объединенного гражданского фронта. Однако либо активисты ОГФ перепутали адрес, где расположена Генеральная прокуратура, либо забыли, что намеревались принять участие в одиночном пикете. В итоге Илья Яшин был вынужден подъехать на Большую Дмитровку вновь. Участие в акции он не принял. На его место с плакатом пришла молодая яблочница. Пикет, как и вчера, не обошелся без вмешательства милиции. Сначала съемочную группу телеканала РЕН-ТВ обвинили в съемке режимного объекта Генпрокуратуры, которая, по словам блюстителей порядка, запрещена. Еще через две минуты предоставить свои документы попросили уже у пикетчицы из «Яблока». Получить комментарий относительно судьбы Максима Резника все же удалось, говорит яблочник Илья Яшин.
Мы считаем, что арест Максима Резника – это грубейшая политическая провокация в худших традициях советского КГБ и белорусских спецслужб. Совершенно очевидно, что дело это шито белыми нитками. Никто, кроме, наверное, следователей прокуратуры и судьи Дзержинского, судьи Петербурга, не в состоянии поверить, что Максим Резник кинулся бы с кулаками на 20 сотрудников милиции, троих из них избил. Это очевидное требование. Максим Резник должен выйти на свободу. Суд должен разобраться во всем и признать его полную невиновность.
В «Яблоке» не сомневаются, что именно оппозиционная борьба Максима Резника стала причиной для его ареста и вынесения обвинения.
Это политический заказ, который направлен на ослабление городской оппозиции Петербурга и оппозиции вообще, потому что Максим Резник один из молодых лидеров. Он организовывал машину согласных в Питере, он был организатором, инициатором, на самом деле, конференции, которая должна пройти в Питере 6 апреля, посвященной объединению демократических сил. Мне представляется, что Максим был арестован по совокупности своих заслуг. Я думаю, что и городские власти были в этом заинтересованы, и при этом наверняка решение было согласовано на федеральном уровне. Такие все-таки вещи не происходят без согласования с центром. Я думаю, что Максим Резник был неудобен абсолютно для всех в этом смысле.
Несмотря на то, что в проведении одиночного пикета молодым яблочникам старательно мешают милиционеры Генпрокуратуры, сторонники партии собираются продолжать ежедневно бороться за свободу своего петербургского коллеги с плакатом и распечаткой закона о возможности проведения одиночного пикета без санкций московских властей в руках. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Самарский губернатор Владимир Артиков требует не снижать таможенные пошлины на иностранные самолеты вместимостью до 50 мест. Таким образом, Артиков ставит под защиту проект выпуска самолета Ан-140 на Самарском авиационном заводе. Подробности в репортаже нашего корреспондента Сергея Хазова.
Самарский губернатор Владимир Артиков направил в российское правительство письма с просьбой не снижать таможенные пошлины на иностранные самолеты вместимостью до 50 мест. По мнению губернатора, такое снижение пошлин ставит под угрозу выпуск самолета Ан-140 на Самарском авиационном заводе «Авиакор». Сейчас, после того, как несколько лет назад на заводе прекращен выпуск морально устаревшего лайнера Ту-154, самарские авиастроители делают главную ставку на самолет Ан-140. Два самолета этой модели уже собраны в Самаре и эксплуатируются авиакомпанией «Якутия». развития. До 2010 года Самарский авиационный завод планирует изготовить еще 44 самолета марки Ан-140. 10 самолетов будет собрано самарцами в этом году, рассказывает генеральный директор завода Вячеслав Артемьев.
Выживать никто не собирается, собираемся жить. Будем жить, будем строить самолеты, продолжать трудиться, будем переносить упор наших действий на еще большее эффективное снижение затратной части, будем продвигать сервис этих машин российских.
Самарские авиапроизводители считают важным не только производство, но и дальнейшее сервисное обслуживание самолетов марки Ан-140. Особенно это касается уже изготовленных самолетов, которые эксплуатируются в Якутии, говорит заместитель генерального директора завода «Авиакор» Алексей Гусев.
Для нас очень важно сервисное сопровождение этого самолета, поскольку все потенциальные заказчики, которые планируют пополнить свой парк самолетами Ан-140, сейчас смотрят, как происходит эксплуатация самолета, как воспринимается холодная погода, такой северный экстремальный климат для самолета.
Простые заводчане с гордостью говорят о проекте Ан-140. Люди понимают, что проект производства Ан-140 дает рабочим авиакора стабильную зарплату и гарантированные рабочие места. На авиационном заводе помнят, как в начале 90-х годов китайцы расплачивались за капитальный ремонт самолетов Ту-154 пуховиками, которые выдавали рабочим вместо зарплаты. Сегодня заводчане уверены, что их ждет обеспеченное заказами будущее. По мнению самарского губернатора Владимира Артикова, отмена прежних таможенных пошлин приведет к замене устаревших отечественных самолетов на дешевые, но такие же старые иностранные, так как цены на такие самолеты за границей в 5-7 раз ниже. В Минпромэнерго подчеркивают, что авиакор выпускает Ан-140 в небольших количествах и дорогие. Цена одного самолета составляет порядка 12 миллионов долларов. К 2010 году в России останется считанное количество самолетов Ан-24, и если к этому времени не будет развернуто массовое производство Ан-140, это приведет к значительному сокращению региональных авиаперевозок. К действующему сейчас в Самаре проекту производства Ан-140 скептически относятся в Объединенной авиастроительной корпорации. В прошлом году проводились консультации об участии самарского предприятия «Авиакор» в Объединенной авиастроительной корпорации. Однако «Авиакор», принадлежащий холдингу Олега Дерипаски «Русские машины», является негосударственным предприятием. Основу производственной программы самарского «Авиакора» составляет достройка самолетов Ту-154М, в заделе с советских времен осталось 4 планера, и сборка самолетов Ан-140. Часть комплектующих поставляется с Харьковского авиационного завода, что в Украине. В первом полугодии прошлого года выручка «Авиакора» составила 259 миллионов рублей. Чистый убыток – 285 миллионов рублей. Сейчас обсуждается вариант, по которому все комплектующие для производства Ан-140 будут производиться в России, а не в Украине, рассказывает генеральный директор «Авиакора» Вячеслав Артемьев.
Это во всех отношениях удобнее. Это даже не для нас. Это в первую очередь для тех, кто будет потом эксплуатировать самолет Ан-140. Пока обсуждается и изложено наше предложение для принятия решения. Потому что за всеми этими решениями, во-первых, стоят финансы, во-вторых, стоят политические решения украинской стороны, которые принималось на уровне президента и премьера.
В перспективе коллектив «Авиакора» планирует заняться разработкой турбовинтового самолета, рассчитанного на 25-40 пассажиров. Такая модель может стать стратегическим проектом для самарского авиационного завода, поскольку ниша пассажирских самолетов малой вместимости сегодня не освоена российскими авиапроизводителями. Как показывают исследования рынка, такой самолет хотели бы видеть в своем авиапарке многие пассажирские авиакомпании.
50 мест и менее, потому что уже авиакомпании многие говорят, что кроме 50 мест нам бы машину 20-местную, 30-местную, потому что очень много линий перевозок, где 50-местные, тем более там 60-местные, 70, они просто экономически нерентабельны.
Для создания новой модели самолета самарские авиастроители намерены использовать не готовый проект именитых конструкторских бюро, а собственные разработки. Сейчас на «Авиакоре» для этого создается собственное конструкторское бюро. Насколько успешным будет новый самарский самолет, покажет время. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Московское время 18:30. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Конституционный суд России признал несоответствующим основному закону отстранение Союза правых сил от участия в выборах в законодательное собрание Вологодской области. В Свердловской области в детском доме массовое отравление. Госпитализированы более 10 воспитанников. По предварительным данным, дети отравились биологически активной добавкой китайского производства. Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Рязанской областной думы кандидатуру Олега Ковалева на пост губернатора. Сейчас Ковалев возглавляет Комитет Госдумы по регламенту. Студент студенты Российской академии музыки имени Гнесиных сегодня должны освободить здание общежития. Власти объясняют это необходимостью ремонта. В понедельник в центре Москвы прошла акция протеста против выселения. На востоке Пакистана по меньшей мере 20 человек стали жертвами двух взрывов в городе Лахор. В Ираке не менее 9 человек погибли в столкновениях на севере страны. По данным полиции, перестрелка началась после того, как было совершено нападение на полицейский участок. В США сенатор-демократ Барак Обама отверг идею идти на президентские выборы в паре с сенатором Хиллари Клинтон в качестве кандидата в вице-президента. Суд в Таиланде отказался отпустить под залог российского предпринимателя Виктора Бута из-за опасений, что он может покинуть страну. Бут был задержан на прошлой неделе по запросу США, обвиняющих его в заговоре с целью продажи ракет и пусковых установок повстанческой группировки в Колумбии. Бывший хорватский генерал Анте Готовина предстал перед международным трибуналом в Гааге. Он обвиняется в убийствах и жестоком обращении с мирным сербским населением в 1995 году. Президент Пакистана Первез Мушарраф подписал указ о созыве 17 марта Национальной ассамблеи региональных парламентов нового состава. В США два российских гражданина признали себя виновными в подделке документов. Сотрудник ООН Вячеслав Манохин и проживающий в штате Нью-Джерси Владимир Деревянко обвиняются в изготовлении фальшивых приглашений в США. Верховный суд Таджикистана объявил экстремистской исламистскую группировку Хизб-ут-Тахрир. С космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида, успешно стартовал американский космический корабль «Эндевор», направляющийся к Международной космической станции. Корабль проведет на орбите 16 дней. Международное агентство по энергетике не исключает, что рост мировых цен на нефть будет продолжаться. Специалисты объясняют это растущими потребностями в энергоресурсах Китая, Индии и других быстро растущих экономик мира. Информационную программу «Время свободы» продолжит панорама культурных событий. Сегодня ее подготовил обозреватель «Свободы» Игорь Померанцев.
В Стокгольме под эгидой правительственного агентства «Форум живой истории» открылась экспозиция, рассказывающая о преступлениях коммунистических режимов в СССР, Бирме и Китае. Выставка адресована прежде всего шведским школьникам. На ней представлены документы, свидетельствующие о массовых убийствах, лагерях, депортациях. Передвижная выставка называется «Маленький брат видит вас». Под «маленьким братом» имеется в виду советский пионер Павлик Морозов, который свидетельствовал на суде против своего отца, обвиненного в пособничестве кулакам, и доносил на других кулаков, за что был убит родственниками в 1932 году. В прошлом агентство «Форум живой истории» организовывало акции, посвященные Холокосту. Тайваньский режиссер Энг Ли, постановщик эротического шпионского триллера «Вожделение», подверг критике китайские власти за внесение в черный список фильмов с участием актрисы Вэй Тан, снявшейся в одной из главных ролей «Вожделений». По сообщениям китайской прессы, актриса попала в опалу за исполнение роли предательницы. В картине Энга Ли Вэй Тан играет подпольщицу, которой во время японской оккупации поручают убить влиятельного коллаборациониста. Однако эротика лишает подпольщицу воли. За исполнение этой роли Вэй Тан награждена главным призом престижного тайваньского кинофестиваля «Золотая лошадь». Имена поп-звезды Мадонны, канадского музыканта и поэта Леонарда Коэна и еще нескольких исполнителей внесены в зал славы рок-н-ролла. Это решение принято 600 экспертами и профессионалами индустрии грамзаписи. Условия принятия в зал славы не менее 25 лет творческой деятельности, начиная с выпуска первого диска. Лауреат Букеровской премии ирландская писательница Энн Энрайт заявила в Гонконге, что цензура бессмысленна и что слова победят тех, кто ограничивают свободу слова. В августе в Китае состоятся Олимпийские игры. В связи с этим известные деятели культуры, среди них режиссер Стивен Спилберг, певица Бёрк и другие, резко критикуют китайские власти за нарушение прав человека. Энн Энрайт намерена также посетить Шанхай. Писательница Джоан Роулинг вновь пытается с помощью суда запретить публикацию фотографии ее сына Дэвида, сфотографированного на улице в возрасте 1.5 лет. Писательница утверждает, что публикации подобного рода нарушают право детей на частную жизнь. Ответчик, фотоагентство Big Pictures, утверждает, что обнародование снимка не причинило ребенку никакого вреда. В прошлом году суд отклонил иск Джоан Роулинг.
Это была панорама новостей культуры. Ее подготовил и представил Игорь Померанцев. А сейчас вновь о деле губернатора штата Нью-Йорк Эллиота Спицера. Как выяснилось, Спицер, обещавший очистить от накипи цинизма мир политики, пользовался услугами компании, поставлявшей клиентам дорогих проституток, рассказывает Ян Рунов.
Расследование дела ведут федеральные прокуроры, специализирующиеся на борьбе с коррупцией в правительстве. Из материалов дела следует, что клиентура императорского клуба, фирма называется Emperor's Club VIP, состояла из важных особ. Губернатор Эллиот Спицер фигурирует там как клиент номер 9. Сам губернатор заявил: на посту генерального прокурора, а затем губернатора, я пытался проводить прогрессивную политику. Нью-Йорк стал меняться к лучшему, и этот процесс будет продолжаться. Я не считаю, что в политике поведение одного человека важнее, чем его идеи. Я буду делать все возможное для блага штата Нью-Йорк. Я сожалею, что опустился ниже тех стандартов, которые установил сам. Теперь я должен вернуть доверие моей семьи. Отвечать на вопросы не буду. Спасибо. В своем заявлении он не упомянул, что пользовался услугами проституток, и не сказал, что уходит в отставку. 48-летний губернатор-демократ Эллиот Спицер, часто появляясь на публике с женой и тремя дочерьми, всячески подчеркивал роль семьи. Он два срока был генеральным прокурором штата Нью-Йорк, боролся со злоупотреблениями в руководстве финансовых корпораций на Уолл-стрите и с организованной преступностью. В связи с этим журнал «Тайм» назвал его в свое время «борцом года». В 2004 году он участвовал в расследовании нью-йоркской фирмы, поставлявшей проституток по вызову. Тогда в результате расследования были арестованы 18 человек, руководивших фирмой или контролировавших ее. Сейчас политические комментаторы высказывают мнение, что императорский клуб, услугами которого пользовался губернатор, был связан с мафиозным кланом Гамбино. Императорский клуб имел филиалы в Вашингтоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Майами, Лондоне и Париже. Клиенты платили за один час обслуживания от $1000 до 5000 и более. В клубе работали 50 проституток. Обычно за пользованием услугами проституток прокуратура ищет более крупные нарушения закона. Например, если официальное лицо платит проститутке по 3-5 тысяч долларов в час, то откуда деньги? С зарплаты, которую лицу на выборной должности платят налогоплательщики? Или деньги взяты из казны штата? Или из избирательного фонда? Как отмечают юридические эксперты, скандал только начинается.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Нью-Йорке Яна Рунова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Владимир Путин, встречавшийся с канцлером Германии Ангелой Меркель, в числе прочего заявил, что внешняя политика России при Дмитрии Медведеве останется неизменной. При этом Путин добавил, цитата, «с ним будет работать не проще». На это высказывание обратили внимание очень многие международные аналитики. Об одной публикации на эту тему сегодня в рубрике «Политика онлайн», которую подготовил Александр Гостев.
Если смотреть телеканал ОРТ, то внешняя политика России состоит из сплошных побед, и приход Путина ознаменовал рост влияния России в мире, пишет московская писательница и публицистка Юлия Латынина на сайте ежедневного журнала в комментарии под заголовком «О внешней политике и акционерах Ганвор». За пределами телеэкрана жизнь, однако, устроена, риторически напоминает Латынина, немного по-другому.
Возьмем самый впечатляющий внешнеполитический успех России – осаду эстонского посольства нашими. Мы все почти неделю смотрели этот мыльный сериал, но нас никогда так и не поставили в известность о цене съемок. А она оказалась немалой. Эстония отказалась пропустить по своему дну североевропейский газопровод. И что еще важнее, вслед за Эстонией «нет», сказала Финляндия. Учитывая, что газопровод – это отличный проект Путина, получается, что несколько десятков часов телевизионных съемок оплатил лично Путин. Другая не менее впечатляющая внешнеполитическая история случилась в середине января, когда индусы отказались принимать переоборудованную для них подводную лодку класса «Кило». Их не устроило качество вооружения. Из 4 ракет при стрельбах 4 улетели не туда. Ответ России был суров и незамедлителен. Россельхознадзор обнаружил в индийском кунжуте капрового жука, в связи с чем запретил ввоз в Россию индийского табака и кунжута. То, что Россельхознадзор находит то жука в индийском кунжуте, кунжуте, то уксус в грузинском вине. Неудивительно, но удивительно другое. Голландская Unilever, которой принадлежит почти весь ввозимый в Россию чай, а чай тоже пытались запретить, возмутилась, и капровый жук исчез. Без всяких опровержений и уточнений. Он просто испарился, а Россия оказалась в ситуации продавца, который в ответ на замечание покупателя, что мясо не свежее, пытался дать покупателю в морду и сам же улетел в нокаут. Примером третьей внешнеполитической истории может служить визит Путина в Белоруссию. Президент Путин прилетел туда со всей своей свитой, премьером, вице-премьером, главами обеих палат парламента. Президент Лукашенко даже не приехал его встретить на аэродром. Путин поехал в резиденцию Лукашенко, и они просидели там 5 часов наедине. А когда Путин вышел, он объявил, что Россия предоставляет Белоруссии кредит на 1,5 миллиарда долларов. Все бы ничего, кредит и планировалось предоставить. Вот только его собирались предоставить в обмен на поднятие закупочной цены газа, а цена осталась прежней.
Мысль, которую Юлия Латынина уже не раз высказывала в своих политических комментариях в ежедневном журнале. Если вы живете в большой деревне, есть 2 способа внушить уважение соседям. Один – быть богатым и радушным хозяином. Тогда в ваш двор все время будут стучаться за помощью. Другой способ – быть вооруженным до зубов. Тогда вас будут бояться. Но если ваш двор зарос грязью, в избе шаром покати, а хозяин, громко бронясь, пьет и пустые бутылки из-под водки швыряет в соседский огород с криком «Я вас заставлю себя уважать», то такое поведение не рождает ни уважения, ни страха. Оно рождает только желание сделать забор повыше.
Нынешнюю российскую политику очень трудно описать как политику, которая ведется в интересах России. Но ее легко описать как политику, которая нужна акционерам крупнейшего кремлевского нефтетрейдера «Ганвор». У этой политики 3 составляющих. Первая достаточно рациональная. Россия ведет себя таким образом, чтобы международная напряженность, а стало быть и цена на нефть, росла. Это означает поощрение стран-изгоев, Ирана или Северной Кореи, даже тогда, когда они вытирают о Россию ноги. То есть цена на нефть и прибыль «Ганвор» в этой ситуации растет за счет престижа России. Вторая составляющая чисто эмоциональная. Акционеров «Ганвор», когда они еще работали полковниками КГБ в западных посольствах, учили, что западная демократия – это такая ширма, где витрины полны товаров, улицы шикарных машин и роскошных телок, и за этой фальшивой ширмой продажные политики обделывают свои грязные дела. Ровно такой режим они и построили в России. Режим богатых ресторанов, роскошных телок и продажных политиков, которые используют страну для собственного обогащения. Они искренне считают, что на Западе то же самое. Они твердо знают, что Карла Дель Понте, у Хайдакала Милошевича евреи отравили, Арафата, Саакашвили убил Жванию, и не понимают, почему к ним лезут с Литвиненко. Двойные стандарты. И третья составляющая – это страх. Как бы ни были возмущены акционеры «Ганвор» двойными стандартами Запада, как бы ни называли Америку Четвертым Рейхом, как бы они ни порывались обсуждать Косово, Ирак, все что угодно, кроме ссора в собственном дворе, они на самом деле ничего не сделают такого, что могло бы побудить Запад нанести ответный удар по самой филейной части путинского режима, по его заграничным счетам.
Как считает Юлия Латынина, в этом, собственно, и есть главное отличие путинской России от СССР. СССР угрожал всему миру. Путинская Россия опасна только для ее собственных граждан. Никто не будет обстреливать Ниццу ракетами, если у него там вилла.
Страшная вещь. Мир раскололся надвое, и одной половинки этого мира оказались нормальные, процветающие западные страны с демократией, свободным рынком, а на другой стороне оказались ублюдки, неважно, как они называются, страны-изгои, террористические режимы. За эти 6 лет путинская Россия из первой категории стран Запада переползла во вторую категорию стран, которые завидуют Западу. И это очень страшно, потому что, понимаете, когда одна страна говорит о другой или один человек говорит о другом. Он богаче, он успешнее. Поэтому он сукин сын, поэтому он гад. То тогда никакой надежды для страны нет. Тогда это паранойя. Тогда это конец.
Мнение писательницы и публицистки Юлии Латыниной о внешней политике и акционерах «Ганвор». Сайт ежедневного журнала. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Московское время 18 часов 45 минут. Сейчас заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
К Конституционный суд России признал несоответствующим закону отстранение Союза правых сил от участия в выборах в законодательное собрание Вологодской области. Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Рязанской областной думы кандидатуру Олега Ковалева на пост губернатора. Студенты Российской академии музыки имени Гнесиных сегодня должны освободить здание общежития. Власти объясняют это необходимостью ремонта. Альтернативного жилья студентам предоставлено не было. На востоке Пакистана в результате двух взрывов убиты не менее 20 человек, не менее 9 человек погибли в Ираке в столкновениях на севере страны. Сенатор-демократ Барак Обама отверг идею идти на президентские выборы в США в паре с сенатором Хиллари Клинтон в качестве кандидата вице-президента. Бывший хорватский генерал Анте Готовин, обвиняемый в военных преступлениях, предстал перед Международным трибуналом в Гааге.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Панораму экономических новостей представит наш обозреватель Иван Трефилов.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило кредитные рейтинги России, изменив прогноз по ним со стабильного на позитивный в связи с ростом международных резервов страны. Последний раз Standard & Poor's меняла кредитные рейтинги России по обязательствам в иностранной и национальной валютах в начале сентября 2006 года, повысив их до третьей и четвертой ступеней инвестиционной категории соответственно. До самого высокого рейтинга по версии этого агентства России остается еще 6-7 ступеней, говорит руководитель московского представительства Standard & Poor's Алексей Новиков.
Речь идет исключительно о кредитоспособности правительства Российской Федерации. Этот рейтинг не имеет никакого отношения к оценке экономики в целом, к оценке ее перспектив и так далее. Более того, мы подчеркиваем, что фискальные ограничения, фискальная дисциплина начинает постепенно снижаться. Ограничения, которые существовали раньше в связи с колоссальным количеством денег, которые находятся в настоящий момент в распоряжении правительства, они постепенно ослабляются, и в этом есть своего рода риски.
Министерство экономического развития и торговли России считает нецелесообразным вводить на постоянной основе максимальный уровень торговых наценок на социально значимые продукты питания, сообщила глава министерства Эльвира Набиуллина. На прошлой неделе министр сельского хозяйства Алексей Гордеев предложил установить на уровне 10-12% предельные торговые наценки на 5-6 социально значимых продуктов, внеся их в закон о розничной торговле.
Сейчас много говорится о том, что высокие цены на самые востребуемые продукты питания. Это, к сожалению, имеет место. И когда анализируешь структуру этой цены, то видишь, что наценки торговые доходят до 30-40%, а труд крестьянина там оценен, как правило, 20-25%. Конечно, это несправедливо.
Компания «Российский алюминий», второй в мире производитель алюминия, подписала соглашение о привлечении кредита ряда иностранных банков на сумму 4,5 миллиарда долларов для финансирования покупки блокирующего пакета акций 25% плюс 1 компании «Норильский никель», крупнейшего в мире производителя этого металла. Он принадлежит российской группе «Анексим», которая, в свою очередь, станет владельцем 11% акций «Русала». Сообщается, что сделка, завершение которой планируется в ближайшее время, станет начальным шагом на пути создания в России первой глобальной горно-металлургической корпорации, которая войдет в пятерку крупнейших в мире компаний этой индустрии. Министерство экономического развития и торговли России в текущем году прогнозирует сохранение высоких темпов роста жилищного строительства, заявила руководитель министерства Эльвира Набиуллина. Согласно официальным данным, годом ранее в стране было построено более 60 миллионов квадратных метров жилья, что на 19% больше, чем в 2006. Темпы же роста строительной отрасли в целом были еще более значительными. Однако, согласно прогнозу заместителя министра регионального развития Сергея Круглика, в дальнейшем они будут замедляться.
Не может экономика развиваться на уровне 6,5%, либо 7%, и 30% – один из секторов экономики. Да? То есть это уже, смотрите, в 4 раза превосходит по темпам роста уровень развития строительства. Темпы жилищного строительства, я думаю, сейчас они вернутся в рамки программы на уровне 11%, 12%, 13% в год. И это нормальные темпы, чтобы не выпрыгивать как бы из общей тенденции. И то это будет в 2 раза превосходить темпы уровня основных отраслей экономики.
Федеральная таможенная служба России с сегодняшнего дня сокращает до 128 количество таможенных постов, уполномоченных оформлять вывоз из страны необработанной древесины и древесины незначительной степени обработки. Эти меры, как сообщается, приняты для стимулирования производства и экспорта лесопромышленной продукции высокой степени обработки. В этих же целях в середине прошлого года вывозные таможенные пошлины на необработанный лес России были увеличены с 6,5 до 20%. Говорит руководитель Федерального агентства лесного хозяйства России Валерий Рощупкин.
У нас много ресурса, и этот ресурс сегодня как экономикой, так и в целом страной плохо используется. Просто мы обладаем колоссальным ресурсом. Четверть мировых запасов леса находится в России. Это запас очень большой. Используем его крайне плохо. Но не стоит сегодня задача стать поставщиком сырья для Китая, там, Европы, Америки, для кого угодно. Потому что использование сырья вот именно в таком виде, как необработанная древесина, это ничего экономике, кроме усталости, по большому счету, не дает.
Экономика Китая в ближайшие 30 лет сохранит высокие темпы роста, поскольку у производства этой страны существует большое пространство для совершенствования и расширения, заявил главный экономист Всемирного банка Джастин Линь. Согласно данным Государственного статистического управления страны, в 2007 году темпы роста экономики Китая, четвертой в мире, составили 11,4%, что стало рекордным показателем за последние 14 лет, а объем ВВП превысил в пересчете 3,4 триллиона долларов. По оценке экспертов, Китай по объему национальной экономики уже в самое ближайшее время может стать третьей страной в мире, опередив Германию и уступая лишь Соединенным Штатам и Японии. Курс доллара на сегодня 23 рубля 84 копейки, на завтра 23,86. Евро сегодня стоит 36 рублей 69 копеек, курс на среду 36,64. На международных торгах за евро дают доллар 54 цента.
Это была панорама новостей экономики, я автор Иван Трифилов. В завершении нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока» сегодняшней истории с Польши, где Министерство образования совместно с немецкими коллегами заявило о намерении создать совместный польско-немецкий учебник истории. Возможно ли это? Об этом история нашего корреспондента в Варшаве Алексея Диковицкого.
Историю польско-немецких отношений никак нельзя назвать простой и однозначной, особенно когда речь идет об оценке одних и тех же исторических событий только историками в Варшаве и Берлине. В первую очередь это касается новейшей истории Второй мировой войны и послевоенного передела территории в Европе. В 1965 году 35 польских католических епископов, в том числе тогдашний кардинал Стефан Вышинский и будущий папа римский и епископ краковский король Войтыла, обратились с посланием к немецким епископам, в котором содержалась ставшая символом польско-немецкого примирения фраза «Прощаем и просим простить нас». Католики обеих стран помирились, в определенной степени символично даже, что папой после поляка стал немец, но список взаимных претензий все же кардинально не сократился. Германия помогла Польше вступить в НАТО и Европейский Союз, но одновременно в Германии усилились голоса организаций, которые требуют компенсации за немецкую собственность в нынешней Западной Польше, конфискованную после 1945 года. Берлин с Москвой строят нефтепровод в обход Польши, что в Варшаве даже сравнивают с пактом Молотова-Риббентропа и так далее. Возможно ли в такой ситуации создание совместного учебника истории? Уполномоченная немецкого правительства по делам сотрудничества с Польшей профессор Гезина Шван во время недавнего визита в Варшаву заявила, что верит в этот проект. Это необходимо сделать вместе. Сначала, без ненужной спешки, очень обстоятельно определить границы разделов учебника, категории событий и так далее. В общем, нужно время. Но так или иначе, по моему мнению, это очень важный и интересный проект. Я знаю, что, например, министр образования земли Бранденбург очень хочет помочь в его реализации. И это касается не только этой земли, но также всей Германии. Кстати, уже ведь есть очень интересные научные работы по истории, которые написаны при сотрудничестве польских и немецких историков. Так что с научной точки зрения проблем особых, мне кажется, не будет. Учебник, однако, делается для школ, по нему будут учиться дети. Нужно очень аккуратно подходить к его написанию. В общем, ученые уже работали и работают вместе, готовят проект. Нужно только время и выдержка. По словам Гизины Шван, немецкая молодежь позитивно восприняла бы такой учебник. Интересно, что по данным последних социологических исследований, которые были посвящены отношению к Польше, 65% немцев заявили, что они с симпатией относятся к полякам. До этого такого высокого показателя не было никогда. Одновременно около 60% жителей Германии считают, что польско-немецкие отношения сейчас не самые лучшие. Но отмечу, что речь шла об отношениях политических между правительствами, а не между людьми. Это очень важно. Кроме того, чем моложе люди, тем больше у них симпатии к восточному соседу. А можно ли надеяться на то, что польско-немецкий учебник истории будет положительно воспринят и в Польше? Профессор Владислав Барташевский, бывший узник Освенцима, а затем министр иностранных дел Польши, которого называют архитектором польско-немецкого примирения, также настроен оптимистично. Ведь уже стало фактом близкое сотрудничество по историческим вопросам между Германией и Францией. Напомню, что еще до Второй мировой войны история отношений между этими странами была просто кровавой. Французы и немцы ведь имели очень глубокие разногласия по целому ряду сложнейших вопросов. Потом французы оккупировали часть немецких земель. Воспоминания у немцев о французах и наоборот не всегда самые лучшие. Мы редко даже об этом не знаем, не задумываемся просто. У нас другие проблемы были. Посмотрите, еще совсем недавно в учебниках истории не было такого раздела «Европейский Союз». А теперь есть. К счастью, человек устроен так, что многие вещи может, если не до конца забыть, потому что нельзя взять и сказать, что с сегодняшнего дня это не важно. Забудем давать и то или иное событие. Но хотя бы иначе на них посмотреть. Совместные работы польских и немецких историков, в которых описаны польско-немецкие отношения в период с 1933 по 1949 годы, в том числе и, например, Варшавское восстание, положительно оценили в Польской академии науки в немецком центре исследований школьных учебников. Комплексный учебник истории польско-немецких отношений будет готов примерно через 4 года. Между тем, в городах Балтийского побережья Польши, региона, который также исторически становился не раз предметом польско-немецких военно-политических споров, уже проходят уроки истории, где занятия проводят вместе учителя из Германии и Польши.
Это был репортаж нашего корреспондента в Варшаве Алексея Диковицкого, прозвучавший в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Темы информационных часов программы «Время свободы» исчерпаны. Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Шарый, который сегодня проведет итоговый выпуск нашей программы. Традиционно он представит главные темы. Андрей, прошу вас.
Да, добрый вечер, Андрей. Просматривая сценарий программы, понятно, что день сегодня не очень политически насыщенный. К счастью, трагедии и смертей в большом количестве нет. Однако поговорим о нескольких политических акциях протеста. Во-первых, о том, как пытаются защитить посаженного в тюрьму на 2 месяца лидера петербургского отделения партии «Яблоко» Максима Резника. И поговорим о том, как оппозиционеры в Белоруссии проводят голодовку в поддержку или с требованием освободить немедленно Александра Козулина. Это один из самых видных противников Александра Лукашенко. И есть соответствующее письмо. Теперь нашли нового человека, которому писать челобитный. Дмитрий Медведев пишет письма с требованием помочь освобождению Козулина. Поговорим о перспективах изменения в политике российской, о персональной смене губернаторов, мэров. Есть новости и слухи об отставке грядущей Юрия Лужкова. Опровергнем их в программе с помощью политологов. Вот таковы главные, основные темы выпуска. В эфир я выйду, как обычно, через 1 час 10 минут.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Сразу после нашей программы в эфире «Свобода» передача «Время гостей». Сегодня наш гость, доктор экономических наук Михаил Делягин. Тема беседы «Экономическая повестка дня» для Дмитрия Медведева, ведущий, политический обозреватель «Свободы» Михаил Соколов. А я прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Быть общежития до вот сегодняшнего буквально дня. Альтернатива жилья студентам...
Думаю, что у наших сербских друзей нет иного выбора, кроме Евросоюза.
Досрочные парламентские выборы будут назначены на 9
Губернатор мая. Звонил в клуб, который имел в своем распоряжении более 50 проституток и обслуживал богатых клиентов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободные информационные.